Я всех приветствую, братьев и сестер, наших гостей. Есть такие вопросы. Для того, чтобы завладеть местом, бесы пользуются своей ложью. А также и грехом. Теперь идут вопросы. Грехи, которые не являются одержимостью, что это значит и какая разница? Теперь грехи, которые приводят в состояние одержимости, каким образом? И грехи, которые являются следствием одержимости, как их узнать и какое различие между теми и другими грехами. Христиане о грехе знают буквально все. И знают, что грех является нехорошим делом, как для них, так для окружающих, и пред Богом также. Даже дети знают, что есть грех на своем уровне, но вместе с тем многие люди понятия не имеют о грехе. И даже те, которые когда-то были христианами или носили это имя. На сегодняшний день, как в Америке, в Европе, не только в языческих странах, люди не имеют понятия о грехе, очень многие. И не знают, что возмездие за грех – это смерть. Я буду повторять эти вопросы, чтобы они у вас были в памяти. Какая разница между грехом, который не является следствием одержимости, и грехом, который является следствием одержимости? И то грех. Возмездие за грех и там смерть. Но какова разница? Я читаю шестую главу Римлянам, 12 текст. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Грех рождает похоть, похоть рождает грех. А грех рождает смерть. Павел говорит, люди, знающие Бога, не должны повиноваться греху и быть рабами этого греха. Не должны. Иначе этот грех будет царствовать в вашем теле. Не благодать Божия будет царствовать. Воцарилась благодать Божия. Где? На небе, в людях, в нас, уверовавших. Итак, вместо благодати Божией, которая должна царствовать в нас, может царствовать грех. И это очень плохо, вы сами понимаете. Читаю здесь же Римлянам 7 главу, 20 стих. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Живущий во мне грех. Заметьте, живущий во мне грех и сделать грех – это большая разница. Не живет грех в человеке, и человек сделал грех. И живет грех в человеке, сам грех живет в человеке. Это значит, этот грех постоянно, живущий в человеке, постоянно проявляет себя. Рождает смерть через множество сделанных грехов. Диктует, побуждает. Враг живет внутри человека. Диктатор живет внутри человека. Он заставляет человека делать грех и таким образом вводит его в смерть. Это постоянная смерть. Там, где постоянно живет грех, там постоянно живет смерть. Но может проявиться грех и проявиться смерть. Изъятый грех лишает права смерти действовать или быть под приговором смерти человека. Итак, случай и состояние. Состояние – это природная позиция человека. Случай – это непостоянная позиция. Это временная. Когда человек согрешит, но тут же решает проблему греха. Покаянием перед Богом, перед людьми. Как? То есть, из чего состоял сам грех, из того состоит и покаяние. Итак, прежде чем идти дальше о грехе, как мы читали, грех как следствие одержимости и грех, который не является следствием одержимости, мы немножечко посмотрели вообще на грех. Грех как состояние, где, пребывая, живет в человеке и диктует человеку свою позицию, свою волю, и человек делает то, чего порой и не желает. И грех как случай. И теперь и там смерть. Грех как случай рождает смерть. Если человек, знающий Бога, согрешит и не покается в своем грехе, скажите, смерть является его уделом или нет? Да. Но если он покается, вопрос решен. Смерть отступает, она теряет свое право над личностью. Итак, смерть насколько сильно связана с грехом, насколько грех со смертью. Отделить смерть от человека – это значит отделить грех от человека. Ну что делать с тем грехом, который живет в человеке? Это указывает на наше природное состояние. И говорит о том, что человек может освободиться от этого природного состояния, получив другую природу. Первая природа является закономерностью для греховного поведения. Первая природа, унаследованная от Адама. Вторая природа, унаследованная от креста, меняет положение ко греху. Вот этот живущий грех или живший внутри человека грех и диктовавший ему определенное поведение теряет власть постоянную над человеком. Теперь, новая природа не терпит себе греха. Кто рожден от Бога, кто рожден свыше, вы это знаете. Скажите, сильно приятно вам, когда вы согрешили и носите этот грех в себе? Вы знаете, недавно мне один молодой человек говорил: Евгений Васильевич, жгет здесь в горле, вот здесь, день и ночь. Жгет меня, мучает, терзает меня. Я не могу кушать, я не могу спать, я не могу работать. Я перестал быть тем, кем я был. Грех. И теперь он мне говорит: я на все иду. Только чтобы избавиться от этого греха и от его следствий, от этого томления. Чувство смерти присутствует в человеке, избавиться от этого. Рожденный человек идет на все, только чтобы избавиться от этого. Человек, носящий природу первого Адама, прячет грех. Но смерть спрятать он не может. Чем сильнее он прячет грех, тем сильнее смерть имеет власть над ним. Такова природа. Это две разные природы, и отношение ко греху у одной и другой природы не одинаково. И я думаю, вы поняли. А теперь к нашему вопросу подходим. Грех, который не является следствием одержимости. Что собой представляет этот грех? Грех, который является следствием одержимости, это совершенно другая природа греха. И грех, который не является следствием одержимости, это тоже смерть и в том, и в другом случае, но это недалеко не одно и то же. Грех, который делает человек сам. Плоть его продиктовала ему, и он согласился с своей плотью и сделал грех. Скажите, плоть может работать в таком ключе? Может. И там, где слабеет вера христианина, скажите, плоть берет власть над духом? Берет. К чему она склоняет человека? К греху. Плоть склоняет человека к греху. Но это не есть следствие одержимости, это не одержимость. Здесь нет бесов, здесь плоть. Теперь второе. Грех, который является следствием одержимости и ведет человека тоже к смерти. Возьмите восьмую главу Деяний апостолов. И вы там найдете. Есть там некоторый Симон, Волф. Покаянный человек и крещенный человек. Он сделал грех. И вы помните, что Петр сказал: серебро твое, там, деньги твои, все, что ты предлагаешь за дар Святого Духа, которым хотел бы ты владеть, да, да будет в погибель вместе с тобою. Желчь внутри и горечь внутри обнаружил апостол в этом человеке. Желание это продиктовано бесами, от которых он был зависим. Для чего это делали бесы? Чтобы остаться в среде людей Божьих, возлагать руки на людей, Симон думал, что он будет практиковать так, как апостолы. Возложат руки на кого-то, и кто-то получит Святого Духа, дар Святого Духа. На кого-то изольется сила Святого Духа. А это будет авторитетом там и многое другое. Но что планировали бесы, которые продиктовали, и вылился наружу этот грех перед Богом, продиктованный бесами? К чему бесы, что они стремились сделать? Дух Святой – это сверхъестественная сила, так, братья и сестры? Это влияние в человеке, это служение Богу. А если бы одержимый человек по воле дьявола возлагал руки на кого-то, что бы получалось бы в результате? Передавал бы духа, который в нем, наполнял бы людей бесами, одержимость за одержимостью, и приобщал бы людей не только к смерти, но даже к служению бесов, покорность им, зависимость от них и так дальше. То есть распространял бы мрак, царство мрака. Планы у дьявола большие. Поэтому вот эту горечь, вот этот горький корень, который способен осквернить многих, был обнаружен. И теперь грех, который рождает плоть, и грех, которому побуждает дьявол, и люди, покоряясь ему, делают этот грех, это далеко не одно и то же. Дать место греху – это одно, покориться плоти, а через грех, продиктованный дьяволом, дать место дьяволу в себе – это совершенно другое. А потом решение совершенно другое. Там достаточно покаяния, пойти кому-то покаяться пред Богом, и на этом все. А дать место дьяволу. Дьявол предложил грех, это личность, это не плоть и кровь предлагает свой вариант, свои желания, а дьявол извне предлагает человеку. Человек в разуме своем, принимая мысли от дьявола, как в свое время Анания и Сапфира, помните, да, приняли мысль от дьявола, соединили свои мысли с мыслями дьявола в одно и начали работать. И пришли. И вы помните, что они сказали? Вот деньги те, за которые мы продали там свое имение, мы, как и прочие, ложим у ног апостолов. Вы дали место дьяволу. Он вложил мысль в ваш разум. Вы соединились с этой мыслью. И в волевом плане вы начали поступать согласно этой мысли. Вы пришли и сказали. И сказали ложь, навязанную бесами. Это не плоть и кровь. Проговорили. Это не результат был плоти и крови, грех, а результат принятой бесовской мысли. Отдали место дьяволу. Это нечто страшнее и опаснее, чем вариант со плотью. Там решение быстрее происходит. Человек пришел в себя, покаялся перед Богом. Бог простил, братья и сестры? Простил, все вопросы решились. А здесь пришел в себя, покаялся за совершенный факт, а место, отданное дьяволу, где? Осталось в человеке. И если человек не обнаружил этого места, каким образом он был обманут дьяволом, как он отдал это место дьяволу, он будет опять грешить. Дьявол будет пользоваться этим местом и будет его побуждать ко греху. И он будет грешить, исполняя теперь волю того, кто получил в нем место. И это не всегда будет даже выгодно плоти и крови. Но человек будет это делать в силу того, что отдал место. И насколько он отдал это место, насколько он зависим в процентном отношении. Если на 5%, значит на 5% будет зависим. Если на 50%, значит на 50% будет зависим. Итак, мы немножко посмотрели, что грех, который рождается похотью внутри человека, рождает и смерть. Но этот грех находит решение пред Богом в исповедании греха, прощении греха по вере, и все вопросы решаются. И второй момент, когда грех, ложь заходит в разум человека, человек соединяется с этой ложью дьявола и делает грех согласно вложенной лжи, согласно обмана, делает этот грех. Это разные вещи. А мы немножечко, наверное, споем, да, одно пение, а потом еще чуть продолжим.